Глава четвертая. Чужими руками. Тонущий. Сегодня строгий и, казалось, вездесущий Дрона собрал в шатре младших воинских наставников, а ученикам было велено заниматься самостоятельно. Естественно, понятие «заниматься» каждый из учеников истолковал по-своему. Братья Пандавы, приклеившие себе общее отчество вскоре после смерти отца, плотно осели в малиннике, с энтузиазмом осваивая там искусство истребления спелых ягод. Боец и бешеный утащили всю ораву кауравов купаться, простите, овладевать наукой преодоления водных преград. Звали с собой и Карну, но сутин сын купаться не пошел, а просто уселся на высоком берегу реки, не там, где плескались шумные чада слепца, а выше по течению, где река с грохотом вырывалась из ущелья, безумным скакуном мечась по зубам порогов, и лишь потом, нехотя успокаиваясь, вытекала на равнину. Вот она, река, лениво распласталась сонной заводью, играет бликами нежность в лучах теплого утреннего солнышка. Притворщица! Здесь Карна предался сосредоточению и самосовершенствованию, а попросту говоря, сидел бездельничая, смотрел на пенящуюся внизу речку, любовался, то и дело вспыхивающими в облаке водяной пыли маленькими радугами, и мечтал о возвращении в Хастинапур, в город тысячи соблазнов, где он без промедления заявится в квартал блудниц. Там по нем наверняка уже истосковались две, если не три, исключительно приятные девчонки. Приятные во всех отношениях, особенно когда завалишь такую на ковер или хотя бы в копну свежескошенного сена, а вторая завалится сверху, громогласно зовя третью. Жаль только, что осенние сборы заканчиваются лишь послезавтра. Он, Карна, с удовольствием рванул бы в веселый квартал хоть сейчас. Ну, пусть не сейчас, пусть вечером. А, собственно, почему бы и нет? Что мешает улизнуть со сборов на день-другой раньше? Бойца с бешеным можно предупредить, чтоб тревогу с дуру не подняли, а остальные вряд ли хватятся. Сбежал какой-то сутин сын, Карна. Нахлевник, взятый в обучение лишь из прихоти царевичей. Да неволя наставникам, когда тут сплошь раджата один другого знатнее, а самим раджатам и вовсе не до Карны. От гордости лопаются павлины весенние, нарядами друг перед дружкой хвастаются. Из кожи вон лезут, чтоб похвалу наставника заработать. Еще бы! Сам великий Дрона бровью двинул. Это вам не лингом собачий. Тхик! Обстань, раджа папаша, на дыбы против Хастинапура, грозный мигом раджонков погреба, а папаше ультиматум. Ерепенишься, поостыть не желаешь? Вот так-то. Какая там дружба, какая любовь? Одна сплошная польза. Умен грозный, и советники его недаром казенный рис ложками едят. Хорошо, что он, Карна, сын возницы. Заложник из него, как брахман из шакала, всем на него плевать, и ему на всех тоже, ну, кроме отца с матерью, само собой, да новых друзей, бойца с бешеным, да еще пары сутровестников, с которыми он иногда вместе по бабам бегает. А так, чуть повыше того места, где сидел самосовершенствовавшийся Карна, Раздался отчаянный крик, и сукин сын невольно взглянул в ту сторону. Из малинника с воплем вывалился Пхима страшный, второй из братьев Пандавов. Похоже, доблестно победив и съев противника в лице малины, страшный успешно упражнялся в искусстве беспробудного сна, пока досадная помеха не прервала сие благородное занятие. «Оса его в задницу укусила, что ли?» — подумал Карна, с удивлением наблюдая за страшным. Действительно, мальчишка двигался странным образом, словно ноги его безнадежно путались в траве или были связаны. Вот он покачнулся, судорожно всплеснул руками, будто собирался взлететь, упал и, перекатившись на бок, рухнул с кручи вниз, верхом на водяного коня, играющего в теснине порогов. «А-а-а!» — донеслось до Карны. «Помогите!» Первым побуждением сукиного сына было броситься в воду на помощь незадачливому увольню Пандаву. Плавал Карна отлично, еще с далеких дней чемпийского детства, и наверняка сумел бы вытащить страшного. Делов-то ухвати за шевелюру и правь к берегу. Ты даже сделал шаг по направлению к обрывистому берегу. Остановился, словно ткнулся лицом в невидимую преграду. Тонкий комариный звон на пределе слышимости взвился в мозгу. Пальцы сами собой сжались в кулаки, и перед глазами встала позавчерашняя картина. «Нет, не попадешь!» — презрительно кривит губы в ухмылке светловолосый Арджуна. «Я не попаду! Смотри!» Пхима широко размахивается шестигранной метательной булавой, намереваясь снести золоченую шишечку с колесницы арийского раджонка. И в этот момент из-за повозки появляется твой знакомый молоденький сута. «Стой!» — кричишь ты. «Стой, дурак!» Поздно. Булава проносится мимо злосчастной шишечки, и череп суты раскалывается перезревшим гранатом. На миг все как будто застывает, потом сута валится на траву, рассыпая вокруг себя кровавый дождь, а страшный понуро заявляет: «Если б не этот баран, я бы попал. Сам виноват». А дальше была драка, дикая взрослая драка, которая вполне могла закончиться еще одним трупом. Но вас со страшным вовремя растащили наставник Крипа и его бешеная сестра. Ты не видел, как камни, вросших в твои уши серег, медленно гасят кровавое свечение? Спасать этого ублюдка? Или лучше добить, чтоб наверняка? Свидетелей нет, а камней вокруг достаточно. Сейчас страшное окажется как раз под обрывом. Стыд хлестнул тебя жгучим бичом. Убить в честном бою — да, сколько угодно, но добить камнем тонущего — позор. Впрочем, с другой стороны, спасать страшного ты тоже не обязан. Пусть все идет, как идет. Выплывет его счастье. Не выплывет — туда ему и дорога. И ты остался стоять, где стоял, отстраненно наблюдая, как течение волочит к порогам захлебывающуюся жертву. — На помощь! — задыхаясь, орал между тем страшный, барахтаясь в пенных бурунах. Мальчишка отчаянно загребал руками, чудом ухитряясь оставаться на поверхности, но ноги его явно не слушались. Долго так держаться на плаву не мог даже крепыш Пхима. Вот его завертело в водовороте, ударило о скользкие камни раз, другой. Кудлатая голова исчезла в пенистой кипени, будто муравей в конской гриве. «Все», — решил ты, и тут же вновь увидел голову страшного. Та вынырнула на два посоха ниже первого порога. «Пхима, я иду, держись!» Вдоль узкой полоски берега под обрывом бежал Арджуна, пытаясь прийти на помощь брату. Но страшного несло дальше, и Арджуна никак не успевал. Еще мгновение, и тонущего швырнуло на очередные камни. В воздухе мелькнули босые ноги Пхимы, с щиколоток свисали мокрые обрывки пут, веревка или лиана, издалека не разобрать. Мальчишку буквально перебросило через порог, но он снова вынырнул и, лихорадочно гребя всеми четырьмя конечностями, заспешил к берегу. Подоспев, Арджуна подал брату руку и вытащил его на песок. Помощь оказалась кстати. К тому моменту страшный вконец обессилел, ободранный о камни живот обильно кровоточил, а тело покрывали синяки и ссадины. Арджуна склонился над братом, помог ему сесть. И ты, наблюдая за этим, невольно поймал себя на зависти к Пхиме. Наверное, здорово иметь родного брата, который не оставит в беде, придет на помощь. Пусть Арджуна успел сделать немногое, но он искренне пытался. В этот момент беловолосый малец глянул вверх, и лицо его, так похожее на храмовый лик громовержца, окаменело. Рядом поднял голову хрипло дышавший Пхима, уставился на брата, потом туда, куда смотрел Арджуна. Ты не слышал, как Арджуна тихо спросил: «Это Карна тебя столкнул?» «Не знаю», — кашляя прохрипел страшный. «Может, и Карна?» «Он спал, спал он. Серебряный», и погрозил тебе увесистым кулаком. Лекари так и не сумели отучить страшного от малого порока речи. В минуты возбуждения он говорил о себе в третьем лице, подобно лесным дикарям юга.